Добрый вечер, друзья. Это программа «Актуальный e-commerce». Меня зовут Александр Иванов. Мы выходим в эфир с маленькой задержкой. Ну, не мудрено, отпуска же, да, период отпусков. Вот как только вернулись с пляжей, так сразу и в эфир. Вот попали только сейчас. Думаю, что это уважительная причина. А говорить мы сегодня будем о теме совершенно удивительной, ну, для меня удивительной, например, да, я расскажу, наверное, в качестве вступления, да, так сказать, почему мне эта тема кажется интересной, удивительной и прекрасной. Потому что совершенно странным образом мы вот очень много знаем, ну, как очень много, как можно знать очень много, сидя, значит, как бы, так сказать, на заднице ровно и никуда не. Но, тем не менее, в России мы почему-то много относительно знаем о рынке Китая. Мы почему-то следим за новостями из США, и мы ничего не понимаем, что там в Европе.
Мы вообще все знаем про Украину, но мы мало что знаем про Китай.
Я сейчас про e-commerce я сужаю, да. К счастью, у нас нет бесконечных ток-шоу, да, о том, что там происходит в замечательной украинской розетке, которая как бы очень классный магазин, например, да, там все хорошо происходит, ну, наверное, не о чем говорить. Про европейские мы не знаем рынки, да, почему-то знаем мало, потому что, ну, нет, наверное, такого вот, такой компании, на которой мы были бы сфокусированы и говорили бы, а вот там в магазине x.fr, например, да, так сказать, там все совершенно ужасно или прекрасно. Почему-то мы не знаем, да, там очень много магазинов, там рынок состоит из огромного количества игроков, и вот эта вот конкуренция, она работает совершенно странным и непонятным образом. Там почему-то количество покупок на душу населения в год, да, оно почему-то превосходит все эти прекрасные чудесные рынки, о которых мы знаем много. Вот чтобы разобраться в этой истории, мы сегодня вместе с Владиславом Шарабоковым, привет!
Приветствую!
И Адрианом Хейни, который прям специально приехал из города Парижа.
Бонжур.
Мы сегодня обсудим всю эту историю, но и я хочу сказать, что выбор сегодняшних собеседников еще и потому, что вот издание «Иствест Digital News», оно очень много занимается рынками не только, ну, как бы в России, наверное, все знают, это уважаемое издание, да.
Спасибо.
Но я думаю, что вот мало кто знает и отслеживает тот факт, что вы, в общем, очень так руку на пульсе держите всего того, что в мире происходит, не только,
ну,
в
Восточной Европе и Западной Европе, потому что Адриан, да, наша штаб-квартира находится в городе Париж.
Да, ну просто как местные ребята, да, вы интересуетесь и местными событиями тоже.
Ходим в местный офлайн ритейл, покупаем в онлайне. Ну, плюс исторически, так получилось, что я учился на факультете международных отношений, европейские исследования, а диплом мой по трансграничному региональному сотрудничеству.
E-commerce еще не было.
E-commerce уже был, но научный мой замечательный ариапак думал, что это про что-то смену пола и про нелегальный переход людей, сменивших пол, из Западной Европы в Россию. Поэтому мне поставили
красивая
тогда
трактовка, слушай.
4.6 из 5 баллов, а если бы как-то попроще назвал, не кроссбордер, не трансграничный сотрудничество, ну, может, 5 получил бы.
Ну да, да, наверное, вот как бы как с наименованием.
Потому что мы здесь для того, чтобы развеять мифы и рассказать о том, что, собственно говоря, нашим замечательным российским компаниям делают на замечательном европейском рынке. И больше, наверное, будем говорить про Францию, ну просто потому что «nous sommes de France».
Нет, ну там на самом деле, вот мне кажется, Адриан сейчас меня поправит, если я ошибаюсь, да, мне кажется, что мы найдем черты сходства общие и вот у французского рынка, и рынка, например, там немецкого, и рынка Великобритании, который, ну, в принципе, наверное, один из мировых лидеров, если брать за оценку количества покупок на душу населения в год. Да? То есть, есть некие общие тенденции, видимо, у этих рынков. Поэтому, Адриан, извини, ничего, если мы не будем ограничиваться Францией, я так несколько шире.
Мы давно прошли эпоху Наполеона. Это допускается.
Отлично. Ладно. Вот как человек, который, ну, понимает, что происходит в России, какие тенденции, да, какие тенденции там. Ну, условно говоря, есть три очень больших рынка. Это рынок ЕС, это рынок Америки, это рынок Китая. И, ну, есть рынок России, но не потому, что он там сколько-нибудь велик или заметен, а потому что… Ну, вот,
мы здесь живем.
Мы здесь, да. Вот. А если сравнивать вот эти вот рынки, в чем, на твой взгляд, отличие рынка Европы от остальных?
Ну, вы, если можно посравнить, например, с США, с одной стороны, и с другой стороны, с Россией. Прежде всего, вот Франция, Германия – это страны намного более развитые, чем Россия с точки зрения e-commerce. И вообще с точки зрения интернета это давно прошло. Нельзя сравнить страну, где 10 лет назад уже никаких проблем не было с почтой. Франции,
это да.
Нельзя сравнить страну, где вот 10 лет назад вся Франция была, или в Германии была уже в интернете, а вот помните статистику в России, то
10 лет назад давности, там, да,
30%
да,
населения надо было в интернете. То есть, если сейчас…
По телефону, да? Да. Мы заходили в интернет по телефону.
Вот. Поэтому, если сейчас рынки, вы взяли там три примера, Великобритания, Германия, Франция, намного более развиты, чем Россия, это не только, может быть, не столько из-за вопросов монополизации или не монополизации, это из-за того, что просто инфраструктура была намного более исторически рано, пришел и интернет, и
то есть они были более готовы к
абсолютно.
Этим покупкам.
Тем более дистанционные продажи, вы же знаете, что это было изобретено еще там в Европе или в США там 50 лет назад, поэтому это все была вот эта культура.
И в Российской империи.
Я тебе могу точно сказать, что первый каталог вышел в 1878 году из известных нам, а наверняка были попытки раньше, то есть они были, например, в Великобритании, когда почта появилась, да, и появилась марка Пенни, вот эта замечательная, которая решила все почтовые вопросы, а вот каталог как собрание многих предложений, это 1878 год, это американский Sears.
Ну да, ваша эрудиция, как обычно, меня поражает, но имею в виду, конечно, чтобы это стало массово. Вот. То есть это появилось еще за десятилетия, если не век, до e-commerce.
Да,
поэтому
да, да.
Это почва. А в результате мы что видим сейчас? Франция, Германия, Англия – это 70-90 миллиардов евро в год, это физический e-commerce, а в России это, ну, 20 миллиардов, да?
Ну, нет.
Или, может быть,
к сожалению,
меньше.
Вот. Да, сильно меньше.
Поэтому вот, а страны там с меньшим населением существенно. Вот во Франции 80% интернет-пользователей покупают онлайн, в России еще далеко от этого. То есть очень много вариантов, и тут, если смотреть вот последний индикатор, получается, наверное, вопрос души культуры и психологии. Вот, если мало интернет-пользователей в России еще покупают онлайн, это тоже из-за там просто недоверия.
Ну, у нас изначально разные стартовые точки, разные цифры, поэтому да, ведь вся Европа – это порядка 600 миллиардов,
да,
что гораздо больше российского икома. Но есть и глобальные тренды, которые совершенно одинаковые, что в Западной Европе, что на американском рынке, что в китайском рынке. К примеру, 67% европейского икома, вот 67% из тех 600, больше чем 600 миллиардов, приходится на страны Западной Европы. Похожая магическая цифра, около 60%, есть и в России. Приходится на Москву и все, что вокруг Москвы.
Слушай, ну так
то есть
это
совершенно
хорошо,
точное,
да?
Ядро,
есть ресурс,
есть все остальные.
Определенный, да.
Например, вся Восточная Европа – это 5%, ну, или вся Северная Европа – это 8%.
Я об этом говорю, да, что для ЕС, например, этот ресурс роста – это Восточная Европа, а для нас ресурс роста…
Недалеко находится Россия, а мы по-прежнему находимся прямо вот здесь сейчас, в Восточной Европе.
Ну, опять-таки, мы
на Кутузовском проспекте
уступаем по вот этим количеству покупок на душу населения и по…
Я бы не стал углубляться в эти KPI, потому что они очень условные. Разница единственная в нашей голове. Ни один польский мерчант, продавец товаров в интернет-магазине не мыслит себя польским интернет-магазином. Ни один. Он мыслит себя глобальным игроком. И вовсе не потому, что у него есть eBay, Amazon, суперразвитая инфраструктура. У него просто не было никогда даже сомнения в том, что он глобальный игрок.
Да, правда.
У любого московского интернет-магазина есть четкое понимание. Мне нужна доставка внутри МКАД в тот же день или на следующий день, в Московской области на следующий день, и, может быть, в Петербург в ближайшие 3 дня. А вся остальная территории гори она огнем. Может быть, есть Walgreens, который доставляет по всей стране на следующий день из всех своих распредцентров от Калининграда до Владивостока. Еще раз похвалим семейство Бакальчуков. И все. Глобально мыслит любой маленький игрок из Эстонии, Латвии, Румынии.
Да, он на весь мир торгует.
Он не задумывается о том, что он ограничен своим городом, в котором он живет. Скорее, эти ограничения характерны для маленького бизнеса, который утром выпекает багеты и, конечно же, рад их тут же продать всем тем людям, которые живут в его квартале и районе.
Да, просто там просто...
Но при этом багеты и ком никак не связаны вещи.
Да, совершенно верно, что пока багет доедет, например, так сказать, в Австралию, да, он может претерпеть какие-то изменения и перестанет...
То есть, разница одна, она в наличии, собственно говоря, предпринимательской среды, в желании людей вести бизнес. При глубинных интервью российских игроков, всех замечательных C2C-платформ, B2C-платформ, которые способствуют, агрегируют заказы для малого бизнеса, для надомников, для всех тех, кто занимается ручным творчеством, они говорят, что наш маленький мерчант не желает переходить на стадию более-менее профессионального бизнеса. У него есть желание производить 10 шапочек, 15 варежек и продавать их, но 25-ю он уже не желает производить, потому что он думает, о, это же нужно патент получать, это же нужно платить налоги, это же нужно сталкиваться с замечательным государством, поддерживающим мало-средний бизнес на регулярной основе.
Да, да, да. Если бы хотя бы не на регулярной.
Нет.
То еще ладно.
Но поскольку всех этих замечательных
государств неотвратимо, то.
Но с другой стороны, есть глобальные тренды, которые совершенно точно так же характерны, что для Западной Европы, что для России. Первая история - это всеобщее старение населения. Мы все стареем. У нас не приходит колоссального количества новых покупателей в виде Z-поколения. У нас все увеличивающиеся другие поколения.
Ну да.
Мы меньше рожаем и дольше живем. Единственное, что Франция здесь опять сприт планета сей, уровень фертильности в два раза больше, чем в России. То есть там в среднем 2,3, по-моему, на женщину приходится. У нас 1,3. То есть... есть надежда на новое поколение. Да. Вот для Германии уже это не так, к примеру, для всей старой и остальной Европы. Есть другая большая глобальная история. Да, все работают с большими цифрами, с большими данными, с аналитикой, с диджитал-маркетингом. И все развитие, прежде всего, в этой стране. Да, есть как раз существенное различие между Западной Европой и развитой инфраструктурой в офлайне и отсутствующей все еще, по большому счету, инфраструктурой в виде складов, дорог, пароходов и самолетов в Российской Федерации. Мы делаем все для того, чтобы у нас эта инфраструктура не появилась. Мы можем бесконечно долго обсуждать 38 распредцентров Почты России.
Да.
Все наши цифры магическим образом отсылаются к мультипликационному фольклору. 38 попугаев, 38 распредцентров. Количество мерчантов на eBay совпадает замечательным образом с количеством отделений Почты России. Магия цифр в России действует.
Смотри, вот окей. Хорошо. Есть действительно большая проблема, с которой я согласен. У нас правда почему-то, я не понимаю почему, вот правда не понимаю, у нас почему-то правда ни один интернет-магазин, ну ни один, называя вещи своими именами, несмотря на некоторые попытки экспансии отдельных наших игроков, может быть, мы успеем об этом поговорить тоже сегодня, не мыслит себя игроком глобальным. Меж тем, смысл вообще интернет-торговли, он, не в том, что ты соседям по двору что-то продаешь, да, условно говоря, построил лавочку, а в том, что, интернет уже по всему миру, давайте продавать по всему миру. Мягко говоря, аудитория потенциальная в 7,5 миллиардов, она же больше, правда, чем 145 миллионов. Или сколько там нас?
Здесь, опять же, процитирую глубинное интервью топ-100 российского икома. Нам бы сначала выйти хорошо в российские регионы, а вот дальше заняться экспансией близлежащих стран. Вообще российский ком весьма рациональные, приятные все люди, открытые и честные, очень редко играющие в поддавки, что называется. Они не мыслят сейчас глобально, потому что они уверены в том, что темпы роста в рублевой зоне для них в рублях сейчас гораздо интереснее внутри России, в том числе в регионах.
Слушай, ну если просто...
И дальше, как только они освоят Россию, они пойдут дальше. Другая история, что там же все уже будет занято.
Нет, есть же банальная история, да, такая, что, как бы, так сказать, если в Минск или в Алма-Ату, или, я не знаю, так сказать, в условный Пловдив доставить удобнее, чем в Тамбов, ребята, давайте будем туда доставлять. Это правда удобнее. Это легче, чем в Тамбов, совершенно объективно. При всей, как бы, так сказать, симпатии к жителям Тамбова, да, а может быть, условно говоря, Мельбурн тоже ничего, городишко.
Европейский рынок достаточно хорошо защищен. Защищен рационально. Есть достаточно сложная регулятивная практика Европейского Союза по тому, что, кто, почему и в каких случаях может привести к территории Европейского Союза.
Немотивированная практика. Да, но она есть. Когда я говорю о немотивированности, я говорю о том, что закрытие, вот это, ну, как бы не закрытие, а все эти палки в колеса, которые ставятся кроссбордер, да, они не подтверждены пока ничем. Никакими, как бы, так сказать, исследованиями, никакой аналитикой, так сказать, ну нет.
Таких. Они есть, но не являются заградителями и запретителями.
Ну, являются, наверное, но несмотря на это, самый большой рост кроссбордер в мире приходится тоже на Европу, как ни удивительно. Вот, хотя Китай и США, в США, например, такая, как бы, так сказать, там... политика, что кроссбордер там чувствует себя прекрасно, волшебно вообще. $800 за посылку ограничения, да? Ну, это рай вообще. В Китае сейчас снизили даже вот эту пошлину, да, на вход с 12,9% до 9%. Угу. Да, классно, ребята, давайте все в Китай. В Европе заградительные вот эти вот пошлины, но тем не менее кроссбордер растет в Европе быстрее, чем ну, любой другой.
На любом рынке кроссбордер растет хорошо, как только есть спрос. Да. Средний чек от 100 до 400 евро в Европейском Союзе. Наиболее востребованные интернет-магазины и товары – это одежда. Угу. Более 40%, и основной темп роста приходится на одежду. Если есть спрос, платежеспособный спрос населения, то да. Будет расти и предложение.
Совершенно верно. Вот я об этом и хотел сказать, что неплохая экономическая ситуация в Европе, да, и неплохой общий экономический уровень, он, наверное, позволяет...
Но нельзя сказать, что европейские игроки не боятся вторжения глобальных игроков.
Не боятся, боятся. Насчет Амазона там прям вот все, как сказать, нехорошо говорят.
Ну, к примеру, взять тот же немецкий, французский рынок с долей Амазона для Франции, к примеру, порядка 35%, для немецкого рынка чуть больше 40%.
По-моему, нет. Ну, неважно, да. Но
по последним...
Окей. А в общем и целом по рынку, это если ну, в нашем... Мы далекие люди, да? Пещерные. Если из нашей пещеры смотреть, то рынок ЕС, если мы очертим, да, что как некий общий, там треть, грубо говоря, это Амазон.
Средний по всей Европе, если брать южную, восточную.
Там, может быть, чуть поменьше, ну, неважно, но это порядка.
Ну, здесь как да? раз комментарий Адриана Ценина будет, не все так безоблачно.
Адриан, когда регуляторы европейские начнут говорить о том, что, как, так сказать, в духе антимонопольных законов ЕС, а давайте мы разделим Amazon на 3 компании, на 8, на 11, слишком большие они. Когда это случится? Когда регуляторные риски ударят по голове Амазона?
Я могу сказать, что это, если не прямо сейчас, то это в духе времени. Вы же заметили, может быть, несколько лет назад, один из кофаундеров Facebook откровенно в какой-то Tribune in the New York Times написал, что все нужно это все расчленить, потому что это уже чересчур, это монополизация, нужно отличать WhatsApp от Facebook и все как
бы разделить категорически.
Вот. А что касается именно Amazon, тут у нас интересная ситуация, я бы хотел об этом говорить и немножко расширять тему о проблемах монополизации. И тут вы увидите, что, по моему мнению, Россия не выглядит так сильно монополизирована вот с этой точки зрения.
Россия, совершенно верно, я соглашусь.
Да, то есть, что касается Амазона, мы что видим? Что в Америке их доля рынка – это 50% e-commerce. Это, конечно, очень много. В остальных странах по миру это где-то 5-6%, среднее по миру, кроме США. Вот как сказал Влад, действительно во Франции, в Германии есть промежуточная ситуация где-то 30-40%. Но эти 30-40% он воспринимается как ужас во Франции. Вот я недавно говорил с ритейлерами, онлайн-ритейлерами, которые просто они чувствуют эту смертельную опасность. Просто Amazon – это гигант, который очень-очень сильный. И
это гигант, прежде всего, с технологиями, с инфраструктурой, и несмотря на наличие развитой инфраструктуры, офлайн инфраструктуры местных ритейлеров, Amazon все равно на шаг впереди, потому что он как раз на волне больших трендов.
В эти самые новые технологии, да.
Но это не только новые технологии, это ассортимент и это потрясающе эффективный клиент-сервис. Это вообще супер. И даже люди, которые не очень любят Амазона, там по каким-то идеологическим причинам, что монополист, там все это, они все равно подаются, потому что вот это они очень хитро все делают, очень умно.
Они очаровательны.
А плюс еще нужно сказать, что это немножко такой социальный тон из Франции. Вот есть много там СМИ говорят о том, что так эксплуатируют бедную рабочую силу, и даже во французских warehouse, там что жуткие условия работы от Амазона. Ну, конечно, есть там у нас законы, и они формально соблюдаются, но это очень-очень тяжело. Так что с точки зрения этого Франция это, и Германия, они где-то в промежутке между ситуацией США и ситуацией совсем других стран, где Amazon занимает 30-40%, но это уже считается очень много и растущее много. Вот. Расширяя тему, во Франции нет Яндекса. Франция – это 90% Google. Вот. Airbnb – вот то же самое. Booking.com, он воспринимается страшно французскими гостиницами. То есть они жалуются, что без них уже никак не продавать, ну, продаются, но...
Ну, Франция специальная страна, что там у вас с Uber в результате получилось?
Uber тут, ну, они, у них получил, они получили и во Франции, и в других странах очень плохая репутация, вы это знаете. И вот вы знаете, что на Западе вот этические моменты, они немножко все-таки действуют. Не всегда, но все-таки действуют на то, как люди потребляют. Ну, когда у компании есть такая жуткая репутация, антисоциальная и что такая циничная.
То есть мясо не пойдут покупать у мясника, который выращивает его в радиоактивной зоне и советуют нам молчать.
Или даже слишком терроризируют животных в этих там, вот этих куриц, в этих слишком индустриально, слишком плохо. Есть видеоролики о том, как к ним очень жестко относятся, к этим курицам, есть так уже даже теперь отток от этого потребления. Поэтому вот этическая чувствительность потребителя, она может быть, и в том числе и Uber. Во Франции все-таки Uber, он не пользуется такой монопольной ситуацией, как Google, там есть несколько локальных служб, 2-3, которые вот поэтому… Вот, поэтому вот Франция по некоторым отраслям, это в частности Google и гостиницы, вот это Booking.com и Airbnb, они вот тут квазимонополия вот этих американских гигантов. По остальным, большая роль.
Франции
играют...
не хватает Яндекса, я понял.
Франции, но были попытки. Были попытки,
и жаль, что неудачные, чем. Нет, правда, да. Монополизация — это тупиковая история.
И
это
при
понятно.
Этом это интересный случай, когда можно сравнить и сблизить даже Францию и Россию. В обеих странах есть очень сильная математическая школа. Есть у нас блестящие инженеры, это и в России, и во Франции. Но мы не очень это умеем, и вы в России, и во Франции, мы это не всегда умеем это превратить в супер такие unicorn истории, супер большие. Ну, какие у нас unicorn из Франции, ну их практически, ну есть Баблакар, ну может быть там еще там,
составные источники дохода в виде России.
Ну вот, да, кстати.
Между прочим, да.
Ну просто не был Беринг Восток, на самом деле, в Париже, он был в Москве, и тогда... Деньги, опыт американского инвестора достались Яндексу, но не тем замечательным французским стартапам, которые в то же время развивали поиск.
Да, не оказалось своего на Calvi, да.
И вот, да, вот Calvi, конечно, он это дело испугнул тех редких западных инвесторов, которые еще могли рассматривать инвестиции в российские технологии.
Ну, как раз об этом дополнительно поговорим.
Единицы, они вот на время, к сожалению, вот, но независимо от сути обвинения, это просто психологический эффект, я имею в виду. Да.
Ну да.
Вот. Так что получается в итоге, что Россия с точки зрения вот, того, что e-commerce не очень монополизирован, все-таки нет явного лидера еще.
Да,
может
да,
быть,
да,
через
безусловно.
3 года он будет, или там кто-то станет лидером.
Нет, но есть компании, игра которые периодически вырываются.
Амазона нет, AliExpress, да. AliExpress в cross-border это, конечно,
квази-монополист,
да, но в целом.
Он не лидер рынка при этом российского.
Да, потому что cross-border все-таки не весь.
Не-не, если мы даже учтем, как бы так сказать, что кроссбордер окей, там, допустим, как бы так сказать, но вот он все равно не лидер российского рынка.
Да. По объему, и потом да. Вот это новое поколение а-ля Брингли, они ну, имеют какие-то шансы. То есть рынок еще открыт. Хотя бы потому, что он еще сильно растет, и что далеко не все потребители еще вышли онлайн. То есть рынок достаточно открыт в России с точки зрения e-commerce, с точки зрения search. То есть с этой точки зрения вот, говорить о страшной монополизации в электронной экономике России, наверное, меньше монополизации, чем в традиционной экономике, где понятно, что не хватает маленьких или средних фирм, и что слово только гигантам, вот этим «Газпромом».
Ну да, да. Кстати, про количество фирм. Мы тут перед эфиром говорили, ты назвал количество интернет-магазинов во Франции. Озвучь, пожалуйста.
Да, их 200 тысяч и активных. И самое интересное, это то, что 5% из них делают больше 1 миллиона евро оборота в год. Получается 10 тысяч... И это значит, получается некий все-таки слой
предпринимательский, ну, да, какой-то,
который
да, да.
там делает свое дело. И при этом, если вернуться к разговору, который у нас был вот несколько минут назад, конечно, если поляки или французы вот, едут за рубеж более охотно, чем русские, это, наверное, есть и объективные причины. Там рынки, они меньше. Ну, французский рынок нормально, но польский рынок, конечно, он маленький. Это то же самое, что стартапы. Когда ты стартап из Израиля или из Украины, ты обязан при рождении уже думать глобальные планы.
Да,
а если ты,
верно.
Ты из России, ну,
есть большой... Москвы, слушайте, а да, у тебя давай, всегда да, есть давайте, да, рынок,
коллеги,
сопоставимый
смотрите,
с
у нас сейчас время новостей. Давайте мы после новостей обсудим, каковы шансы у Брингли, так сказать, условного Брингли или условного Джума, которому не так хорошо во Франции, на самом деле, да, выйти за пределы нашего отечества, да. Сейчас у нас новости, а вот после новостей мы, конечно, их прокомментируем, но потом вернемся к этой теме, да, чтобы успеть понять, что нам там делать в ЕС. Да, уходим на новости.
Добрый день. Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, который позволяет интернет-магазинам использовать электронные чеки вместо обычных при реализации товаров. По словам президента АКИД Артема Соколова, цитирую, «Законопроект в случае его принятия снизит стоимость доставки товаров на 5-10% в зависимости от размера того или иного ритейлера». Бразильская сеть зоомагазинов ПЕЦ реализовала интересную технологию, которая позволяет хозяевам собак понять, какой именно товар купил бы их питомец в интернет-магазине. Для этого собаку сажают перед экраном компьютера с подключенной видеокамерой. Собака смотрит специальный ролик, на котором один за одним показываются товары из интернет-магазина. А алгоритм оценивает мимику собаки и взгляд, и понимает, какой именно товар ее заинтересовал. Озон запустил бета-версии Marketplace зарубежных товаров. Там сейчас представлены 1000 товаров из США, Европы и Китая. Если верить описанию в этом разделе, все заказы доставляются бесплатно. На данный момент доступен заказ с доставкой от 15 июня. Магнит уже в 2019 году запустит в пилотном режиме доставку продуктов. Сначала в Краснодаре, чтобы протестировать сервис. Цитирую. «Для обеспечения долгосрочного роста уже сейчас необходимо пилотировать и создать омниканальную экосистему, которая обеспечит наше присутствие в самом быстрорастущем сегменте рынка, позволит нам закрыть неудовлетворенные потребности наших покупателей и создать дополнительный канал коммуникации с потребителем», объясняют в компании. Онлайн-магазин Player.ru возобновит свою работу. Теперь компания принимает банковские карты всех видов и всех банков. Напомним, что месяц назад Player.ru закрывали через суд за налоговые нарушения. И напоследок о хорошем. В 2021 году доля глобальной цифровой торговли в рознице достигнет 17,5%. При этом доходы от электронной розничной торговли предположительно увеличатся до 4,88 триллионов долларов. Такие данные привела министр по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина. По словам чиновника, цитирую, значимость электронной торговли в развитии международных торгово-экономических отношений растет. Для сравнения, по данным ЕЭК, в 2014 году на цифровую торговлю приходилось 6,4 общего объема розничной торговли, а в 2017 году этот показатель вырос уже до 10,2%. Растем! С вами был Игорь Бахрев, epaper.ru.
История с Player.ru даже, по-моему, не нуждается в комментариях. Это волшебная, прекрасная история, она вечная.
Друзьям все, врагам закон.
Да, да, да.
На самом деле не только российские.
Нет, там явно чьи-то друзья засели, да, потому что совершенно очаровательно, конечно. Бесконечный апельсин как-то, вот что-то такое. По поводу роста, совершенно неожиданно, да, прогноз ЕЭК, уважаемый, вот полностью сходится с той динамикой, да, по которому сейчас вот идет рост в мире глобальной торговли. Вот. То есть, если темпы роста сохранятся или даже несколько упадут, то на озвученные 4,6 триллиона, да, реально выйдет e-commerce. Важно понять, где тут мы, и давайте вернемся к этой идее, да, что нам делать в Европе? Что нам делать в Европе? Влад, скажи.
Ну, собственно говоря, есть физический экспорт наших игрушек, книжек, все то, что есть у Wildberries, все то, что есть у Озона.
Извиняюсь, всего...
Ну, Озон публикует официальные данные, что-то около 1%, но ничто не мешает развивать продажу российских товаров, игрушек, книжек, тому самому замечательному количеству 8 миллионов русскоязычных граждан с европейскими доходами, еще одной Москве в Европе.
Угу.
Во всех российских семьях в первом, втором поколении все же продают, покупают детские книжки.
Да, они еще читают про Чука и Гека, думаешь, нет?
В третьем поколении, безусловно, нет. Там в третьем поколении уже во французском парламенте заседают, и все нормально. А в первом все еще учат.
Но там третье поколение уже родилось. На самом деле, потому что вот эта первая волна...
Есть аудитория 8 миллионов богатых европейских граждан российского происхождения, готовых покупать российские товары. Mm. Это по-прежнему недооцененный инвентарь, просто потому что российским интернет-магазинам есть чем заняться в России и уже потом думать о замечательном русском мире. Но главный вопрос, собственно говоря, что кроме ритейла мы можем вывести за рубеж? Здесь
слушай, хочется не 8 миллионов, а 350 миллионов европейцев, вот, а давайте поговорим про 350, что нам 8-то, и книжки про
товар. Нужно быть рациональным, что такого российский мерчант может произвести, либо эффективнее купить у китайского производителя, либо у европейского производителя, и почему российская команда, лишь вчера получившая европейское образование, может конкурировать с сплоченными командами европейских, американских ритейлеров.
Не, у нас тоже команды ритейлеров. Случаются ничего. Например, как бы, так сказать, я не знаю, сейчас мы по ходу все равно проговоримся, да, но пока не говорим, пока мы думаем, что нельзя в эфире упоминать, прямо тыкать пальцем в компанию, но у нас есть одна компания в России, которая лидер рынка, да, и которая может быть интересна не российским товарам, которого, как мы понимаем, просто банально нет. Ну, вот не существует его. Там, если мы даже посчитаем всех матрешек, мы наберем там 20 SKU и все. Может быть интерес, на мой взгляд, технологий продаж. Потому что вот, ну, как бы аналогичных технологий, аналогичных вот этой компании, которая лидер рынка, и, так сказать, мы все, наверное, догадались. А, никто не догадался, мы же не говорим. Вот.
Wildberries не объявлял официально о выходе в Восточную Европу. Они обсуждали
свой интерес к этому рынку.
Официально они заявили о выходе в Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, что вполне рационально. Выходить нужно на те рынки, которые максимально похожи на российский рынок. Экспорт нужно начинать с определенных государств, с физической границы и с максимально похожей аудиторией, где есть общий опыт покупок и схожесть в законодательстве и общая история хотя бы таможенного союза с некоторыми из них.
Не, подожди, я уже обсуждался на самом деле история с Польшей.
Они заявляли об интересе в целом к Восточной Европе, но официально...
Прям вот конкретно говорили про Польшу, я помню, что я там смотрел, по-моему, не поучаствовал, но посмеялся, посмотрел дискуссию по поводу того, почему Польша, что Польша на нас очень похожа. Ну, если не учитывать, что Польша наиболее неудобно с таможенной точки зрения, вот, ну, как, так сказать, если придумать максимально неудобную страну, то вот это Польша будет. Вот. Это было все очень весело. Не понимаю, почему Польша. Но, одним словом, как бы тем не менее, интерес к этому рынку, да, хотя бы на чем-то оттестировать свои способности, он точно
это
есть.
Это будет интереснейшая история первопроходца, потому что в экоме и в ритейле нет опыта выхода российских игроков на внешние рынки. Ну, что у нас есть? Лукойл с заправками. И есть кое-где 2-3 ресторана и кофейни.
Да, которые обычно не выживают, истории. Недолго живут, да. Зачастую.
Поэтому, если мудрости, силы, настойчивости и упорства у собственников хватит, найти локального партнера и денег.
Да. Не, может быть, не локальный партнер. Почему? И не факт, что этот локальный партнер будет.
Но какой такой российский сотрудник подберет ему пункты выдачи заказов столь же эффективные в Варшаве, как и в Москве?
Не, это другой вопрос.
Ну, найма персонала. Их конкурентные, да? Преимущества. Да.
Но тем не менее, там другая история с наймом персонала.
Это деньги. Найм персонала – это деньги, деньги, деньги.
Ну, они в любом случае деньги, конечно. Да, я не знаю.
Ну, для них это будет весьма правильное решение, потому что другой гигант Mail.ru вывел весь свой маржинальный бизнес игры на зарубежные рынки, и этим счастлив. Отдав огромную часть операционного бизнеса, связанного с медиа, российскому партнеру.
Нет, там другая история все-таки немножко, потому что физический товар, это я не знаю, Адриан, ты как себе представляешь Wildberries во Франции?
Ну,
вообще представляешь, честно, или нет?
Смотря, если Wildberries, да, это вот одежда, как в начале истории Wildberries, то я даже себе ничего не представляю. То есть, кто ждет Wildberries во Франции? Там уже есть жуткая конкуренция.
Подожди, его в России тоже никто не ждал. Вот правда.
Ну хорошо, тогда если у Wildberries найдется возможность через модель, какую-то модель, бизнес-модель, логическую
через
модель,
бизнес-модель, да,
сделать чудеса, то ради бога. Ну, какая бизнес-модель Wildberries бы придумала, и которые вот эти сотни французских ритейлеров, которые, и зарубежных ритейлеров, которые уже
во Франции уже работают.
Во Франции,
да.
Это рынок очень конкурентный. И, как сказал Влад несколько минут назад, в целом, не то что Wildberries, но в целом вот эта B2C-история, как кроме исключительных случаев, вот эти матрешки, книги, может быть, технологии, ну, я бы хотел это комментировать, но кроме этих отдельных случаев,
какой B2C… Мы сконцентрируемся на венчурных фондах и ритейлерах, которые готовы принять деньги российские. Мы же принимаем деньги на Rush Today.
Какой?
Французы принимают деньги на открытие французского офиса, раз что-то. И почему бы французским инвесторам не принять деньги от Wildberries и не сделать совместное предприятие?
Не-не, это, подождите, это фантазия. Ну, я вот мне кажется, у нас пара минут еще осталось, да, но давайте вот попробуем уложиться, да. Мне модель Wildberries кажется медленно растущей, но очень жизнеспособной. Мне кажется, что чего там думать про рынок, он замечательный рынок Азербайджана, наверное, никогда не в курсе, наверное, хороший. Ну, а чего там, собственно говоря, не замахнуться на любимого нами Шекспира, собственно говоря.
Безусловно, нужно замахиваться, и более того, с моей точки зрения, Адриан может меня поправить, все европейские фонды, большие конгломераты ритейлеров весьма заинтересованы в притоке новых партнеров с деньгами. Если Wildberries принесет не только бизнес-модель и идею, но и деньги, они будут приняты с распростертыми руками в объятии.
Мы только что, вот как бы так сказать, с одним товарищем обсуждали, что в мире слишком много денег. Да? Поэтому чудеса какие-то бывают, но у Wildberries там не модель сейчас собирать деньги или раздавать деньги, да? А, насколько я понимаю, они вполне в состоянии потратить свои деньги сами, которые у них есть. И я надеюсь, что они пойдут по этому пути.
Ну, помимо Wildberries, большое количество российских сервис-провайдеров. Все, что связано с маркетингом, большими данными, все, что связано с искусственным интеллектом, с тем, что помогает продавать, есть огромное количество британских, немецких, французских, испанских венчурных фондов, которые принимают ежегодно международные стартапы, в том числе из России. Посмотрите на список ведущих акселераторов, ведущих французских ритейлеров. В каждом из них будет сидеть российская компания, начиная от UZDesk, система автоматизации омниканального общения в мессенджерах и имейлах, заканчивая capacity, дополненная реальность, люкс-менеджмент и так далее и тому подобное. Везде есть российские стартапы. Напомню, размер французского венчурного рынка в прошлом году, во сколько раз он больше российского, он в сентябре был больше, чем весь российский за предыдущие несколько лет.
Ну да, каждую неделю это 100 или 200 миллионов евро. Каждую неделю во Франции. Вот. А что касается русских стартапов, это правда, нужно уточнить, это только для того случая, если стартап либо приезжает, либо открывает бизнес-юнит или представительство за рубежом, потому что сейчас зарубежные инвесторы, западные инвесторы не будут инвестировать в чисто российский стартап.
Нет, они, подождите, но это так же, как у нас.
Они могут поддержать действительно международную экспансию, если стартап откроет вот…
Нет, у нас, подождите, у нас тоже там условный Ашан, у нас не, как бы так сказать, есть российское юрлицо. То есть это тоже вот, ну, как бы момент приземления, да, этого бизнеса.
Да-да-да,
он понятен, он как раз вполне логичен. И понятно, что, ну, как бы вот этот менеджмент на геликоптере, ну, не, да, не понятен, получится. Что… Это надо приземляться. Идем во Францию, приземляемся там. А как?
Если иначе… речь идет о стартапе, это небольшая тут российская специфика, потому что есть американские инвесторы, которые инвестируют во французский стартап, участвуют в раундах в Париже. Они не требуют, чтобы французский стартап был в США. Хотя им советуют тоже ехать туда, но тут небольшая все-таки российская специфика.
Ну, окей, я так полагаю, что эти все нюансы можно обсуждать. В принципе, мы, подводя некоторые итоги, да, потому что мы уже вышли немножко за рамки нашего эфирного времени, подводя некоторые итоги, нас там не ждут, с одной стороны, в Европе, да, там тесно, конкуренция, вот Адриан запугал прямо всех, но идти туда надо. Потому что развитие вот какое-то должно быть, и в пределах отечества этого развития на падающий, на вот момент падения экономики, да, так сказать, а оно у нас, ну, до 2024 года прогнозируемое, дальше посмотрим, вот, ну, как бы надо искать новые рынки. Хотите расти? Расти по-настоящему, не за счет того, чтобы оттяпывать у бедного и несчастного офлайна, да, которому и так плохо. Давайте не будем его съедать целиком. А вот, ну, как бы глобально развиваться, надо выходить на новые рынки.
Ну, рынок Европы. Подробно очень… об этом 16 мая на Fashion Tech Day. 3 часа сессия Go Global.
Вот, отлично.
Регистрируйтесь. 3 часа с кейсами, подробным рассказом про фонды, акселерационные программы. Все, кто мог, рванули. Все те, кто еще раздумывает, пора бы, потому что риски нужно перераспределять между странами.
Все, кто думает, что не может, тоже милости просим. На этом мы заканчиваем, друзья. У нас в гостях был Владислав Широбоков, Адриан Хейни. Спасибо вам большое. Я Александр Иванов, программа «Актуальный e-commerce». Всего доброго, до следующего понедельника.